Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева, и мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. Сегодня у нас в гостях Олег и Татьяна Скляровы, профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и, что для нас важно, родители троих детей и трех внучек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рада вас слышать, дорогие, и напомню радиослушателям, что это уже вторая наша беседа, можно сказать, вторая часть нашей беседы, потому что часто, когда такие замечательные гости у нас, мы не успеваем очень многие вопросы обсудить. И первую часть нашей беседы о вашем знакомстве, о вашем таком трогательном и очень, по-моему, романтичном начале вашей истории – радиослушатели могут услышать, открыв в интернете наш сайт и набрав там Скляровы, вот, и послушав первую часть нашего беседы. Сейчас прошло много времени, я смотрю ваши посты в социальных сетях, я вижу, что вам еще много есть чего рассказать. И вообще, честно говоря, мы встречались первый раз в одном мире, а сейчас мы находимся в другом.
Поэтому это да.
Вы знаете, я очень любуюсь фотографиями ваших чудесных внуков, вот чувствую, какие там у вас трогательные отношения, и хотела бы об этом поговорить. Но так получилось, что вот сегодня у меня как-то по-другому работает ум. Сегодня мой день начался с... Знаете, пришло сообщение о дочери. Ну, я не знаю, как вы, мы не каждый день созваниваемся, хотя очень часто время от времени мы переписываемся. И у нас есть чат, называется «Семья». И вот сообщение звучало так. «Мам, у нас есть кто-нибудь знакомый в полиции?»
Господи.
Вот. Да, вот именно такая была у меня реакция. Вот, поэтому... Вы знаете, конечно, я сразу перезвонила и выяснила, что там у Даши попали в полицию какие-то друзья, и она привыкла, что все вопросы можно решить через семью, да? Какие-нибудь, где-нибудь обязательно есть знакомые. Вот, поэтому мы с вами наметили очень много всяких вещей. Я хотела начать с той части беседы, которая касается страхов. Потому что у многодетных родителей всегда есть, ну, я предполагаю по себе, какие-то страхи и тревоги за детей, в вашем случае за внуков, друг за друга, за здоровье. Вот, наверное, вот вопрос к вам обоим. Есть у вас такие страхи, и можете ли о них поговорить?
Да, давайте. Наверное, Татьяна скажет, как мы обычно, да, у нас распределение такое. Я за абстракции отвечаю, Татьяна уже за конкретику. Поэтому, может быть, я давайте коротенько вот начну, а Таня продолжит. Вот мне кажется, что, ну, пока человек жив, он боится, это нормально. Ну, я не знаю, не боятся, наверное, только мертвецы и какие-то кто-то, кто достиг уже какой-то наивысшей нирваны. И поэтому, да.
Зена.
Да. И поэтому, да, наверное, естественно бояться, и мы боимся. И особенно тем более, когда соприкасаешься с какой-то новой реальностью, вступаешь в какое-то совершенно неизведанное вот такое жизненное смысловое пространство, то естественно бояться. Вот. Я бы только хотел сказать, что мне кажется, что есть... Ну, как бы два вида страха, что ли. Вот. Есть вот этот естественный, нормальный страх, присущий любому живому человеку, да, особенно перед лицом вот каких-то таких вот глобальных изменений, которые мы сейчас переживаем, когда каждый день, каждый миг все меняется. И, наверное, это естественно с какой-то тревогой, да, с тревогой смотреть завтрашний день, да. Есть другой страх, который, на мой взгляд, вредный, абсолютно вредный страх. Это вот такой невротический, сковывающий страх, мелочный страх, да, который превращается вот в такой никому не нужный гиперконтроль, превращается вот в постоянную какую-то такое болезненное стремление все отследить, беспокойство по каждому поводу, и особенно у родителей, да, у родителей он вот как раз именно чаще всего превращается вот в такое стремление контролировать каждый шаг членов семьи, детей, внуков, родственников и так далее, и так далее, и так далее. И вот, мне кажется, вот этот страх, он разрушительный. Он разрушительный.
Да, понимаю, о чем вы говорите. Сама с этим борюсь каждый день и каждую минуту.
Вот, да.
Так как мне конкретику оставили, я вот конкретно скажу. Я сейчас совершенно конкретно различаю мои страхи и страхи моих близких. Вот если мы говорим о семье, то да, у меня есть близкие люди в семье, там уже у нас несколько уровней наших отношений семейных. И у каждого из членов моей семьи есть свои страхи. И у внучек, и у мужа, и у детей. И я поняла, что мои страхи – это то, что мне предстоит пережить. И сейчас очень много читаю, смотрю, и слушаю специалистов по этому. И поняла одно, что если страх не прожить по-настоящему, то он застревает, а там дальше начинаются всякие сложности. Вот. А как проживают страх? В том числе не борясь с ним, а знакомясь. То есть знакомясь и, так сказать, работая с ним. Ну, это уже, так сказать, зонсты психологии. Но это все, что касается меня. А то, что касается моих ближних, как минимум, я не могу себе позволить бесчувственность обесценивать этот страх. Я не могу отказать человеку в этом страхе. Я не могу... Вернее, у меня не всегда получается, но я понимаю, что как минимум нужно разделить с ним этот страх, так, чтобы он тоже мог его прожить. То есть, чтобы внучка прожила страх там чудовище, когда мы смотрим «Красавицу чудовище», да, и она кричит: «Выключай мультик, потому что страшно».
Вы выключаете?
Нет, не выключаю. У нас у Олега очень давняя, так сказать, технология работы со страхом. Я помню, как он старшей дочери резал на кусочки бурю.
Да, я, кстати, могу рассказать.
Что расскажите?
Я могу рассказать, да. Когда у нас вот был еще только один ребенок, Аня, первый наш ребенок, естественно, мы шли путем проб и ошибок, делали много глупостей, я, по крайней мере. Вот у меня тогда возникла такая идея, значит, справиться с ее страхом. Она боялась бури, изображение бури, морской бури на картинке. Вот. Каждый раз пугалась, отворачивалась, зажмуривалась, кричала, плакала и говорила, что не хочет ее видеть. И тогда я взял, значит, вот эту картинку с изображением бури и стал у нее на глазах резать ее ножницами на кусочки, на такие одинаковые кубики, квадратики такие. И каждый квадратик показывал ей в отдельности и спрашивал: «Страшно?» Она так смотрела сквозь пальцы, так это, закрыв ладонями лицо, сквозь пальцы смотрела на эти квадратики и говорила: нет, не страшно. Тогда я отрезал следующий квадратик, показывал ей и говорил: а это страшно? Она: нет. И вот так, все, так сказать, все эти квадратики я ей по очереди по одному показал, и в итоге страх прошел. Но вы знаете, потом, спустя какое-то время, я уже проанализировал это и понял, что я шел очень по очень скользкому пути. Я понял, что этот метод, он очень рискованный, потому что в его, так сказать, сердцевине, я сам обнаружил, может быть, я ошибаюсь, вот это стремление вместе со страхом, заодно со страхом, как бы купировать, вырезать вот это чувство тайны, чувство загадки, и так далее. И мне показалось, что это очень страшный путь. Я подумал, что если его, так сказать, форсировать, этот путь, и продолжать применять этот метод, то можно дров наломать. Да, потому что чувство страха у ребенка, оно находится в очень тесной связи с целым комплексом других жизненно важных переживаний. И входит вот такой, я бы даже сказал, важной, неотъемлемой частью в этот комплекс. Наряду с чувством тайны, наряду с чувством благоговения перед непостижимостью мироздания, Недаром же мы говорим «страх Божий» тоже, вкладывая в это не негативный, а положительный смысл. Так что вот здесь все оказалось очень непросто.
Потрясающий рассказ. Татьяна, простите, мы просто вы говорили свою конкретику, поэтому мне очень понравился рассказ Олега. Может быть, мы к нему еще вернемся, но мне хочется, чтобы не забыли, о чем мы начали.
Ну, вот я для себя поняла так, что страх – это чувство, а чувство нужно проживать. И у каждого свое чувство, и чувство страха, оно как-то так вот вместе с человеком развивается. И, ну, если нам дорог человек, то нам дороги его чувства, и в том числе чувство страха тоже для этого человека, это тоже ценность.
Ну, то есть вы говорите о том, что когда ваши близкие чего-то боятся, это не нужно обесценивать, да, нужно как бы помочь им прожить. Что значит помочь? Пройти с ними за руку через этот страх?
Вот как через какую-то тёмную комнату? Это от ситуации, наверное, будет зависеть. Вот если маленькой девочке достаточно порезать на кусочки бумагу, да, то вашей дочке сегодня, наверное, надо было как-то по-другому помогать уже в этом страхе. Поэтому тут нет, мне кажется, такого универсального совета «делай так, не делай так». Мне кажется, универсальное – это понимание того, что это чувство. Это чувство, которое мы, если нам человек близок, мы его разделяем с ним, с этим человеком, это чувство.
Да, как минимум считаться, я думаю, с этим страхом, да, не отметать, не отвергать, не отворачиваться от него, не обесценивать, да, я согласен.
Да, это очень важная такая штука, потому что, ну, вот сейчас я вас слушаю, понимаю, что просто сказать ребенку, да, ерунда какая, перестань.
Ни в коем случае, нет, ни в коем случае.
Я, кстати, вы не поверите, но я нашла все-таки знакомых в полиции для своей
супер.
Дочери.
Супер! Вот это вот
верим,
это
сильно, да. Верим.
Верите, да?
Потому что, да, иногда бывает, что другого выхода просто нет, да.
Ну да, ну мы вообще с детьми привыкли, знаете, мы существуем, я не знаю, наверное, вы меня поймете, мы существуем в таком мире, в котором вот друзья... вот эти вот связи там по горизонтали, по вертикали, в разные стороны, они какое-то решающее значение имеют. У нас, мы там, у нас нет, может быть, столько денег, да, чтобы вот, так сказать, от всего откупиться, но настолько вот во всяких вот этих страхах и во всяких проблемах настолько важно, что ты думаешь, нет, я все-таки найду знакомого там, где бы то ни было.
Да, конечно.
Чтобы пройти через все это. Слушайте, ну вот когда Олег рассказывал про порезанную на квадратике бурю и сказал, что это опасный путь, я подумала, это опасный путь, потому что просто придется разрезать все книжки.
Ну,
в том числе.
Боюсь, что так, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню радиослушателям, что сегодня у нас Олег и Татьяна Скляровы, профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета, целых два профессора. Но для нас очень важно, что Татьяна и Олег – родители троих детей и бабушка и дедушка трех внучек. Сегодня мы начали так разговор с места в карьер, начали о страхе. Вот, но и вы сказали, что все-таки страх – это то, что нужно с детьми проживать. Но у меня такой вопрос к вам. Вот как родителям справляться со своими страхами, если они, конечно, у вас есть? Как вот думать о будущем без тревоги? Есть у вас какие-то на эту тему идеи?
Ну, наверное, не получится совсем без тревоги. Я вот как раз сегодня с этого начал. Если я в какой-то момент почувствую, что я уже ничего не боюсь, ни от чего не беспокоюсь, то у меня будут серьезные основания вообще, так сказать, заподозрить, что со мной что-то не то. Сразу вспоминается мысль Чехова, я ее, может быть, дословно не процитирую, но общий смысл такой, что человек, который ничего не боится, это урезанная цитата, человек, который ничего не боится, вряд ли может быть писателем. Это я все одеяло на себя тяну, я вот все там это где-то в глубине души продолжаю мнить себя писателем. Вот. И, наверное, вот то, что я сказала, оно больше ко мне относится. Вот. Потому что для меня вот формула там, быть писателем, она шире того буквального значения, да, которое в нее вкладывают. Вот. И поэтому, да, и поэтому, ну как не бояться? Я бы так сказал, вот так, чтобы сейчас оставить время Тане, я бы так сказал, что ну, для верующего человека, конечно, страх, любая тревога имеет свои границы, имеет свое какое-то русло. И главное, мне кажется, здесь, вот главный критерий, это чтобы этот страх не стал доминантой, вот не стал доминантой твоего самосознания, чтобы он, так сказать, не превратился в вот фактор номер один твоего поведения, твоих реакций, твоих отношений с твоими близкими и так далее. Вот мне кажется так.
Ну да, мне остается тогда сесть на своего профессионального конька, да, на психологическое рассмотрение страха и сказать, что если так рассматривать страх, то это реакция психики, причем здоровой психики. То есть если психика реагирует на изменяющиеся условия существования там, человека, ну вот, и часто вот эта вот первая реакция, реакция страха, она сохраняет и физическую жизнь человека, и очень часто психику сохраняет. Поэтому я отвечаю на вопрос, как работать со страхами детей. Да? Так сказать, первое, что это понимать, что это здоровая реакция здоровой психики. Если ребенок боится, то все нормально, он развивается. Вот. А вторая реакция – смотреть, как человек с этим страхом знакомится, и что он с ним делает.
Вот, да, и я бы добавил как раз, что недаром, так сказать, в развитии, психическом развитии детей зачастую очень большую роль играют именно вот эти всевозможные страхи, в том числе и вот жанры детского фольклора, связанные со всевозможными страшилками, пугалками, ужастиками, так сказать, огромные, я не побоюсь этого слова, поэтическое, эстетическое значение имеют, например, детский страх перед такими грозными явлениями природы, как, я не знаю, сильный ветер, буря, гроза, и так далее, и так далее, и так далее. И вот само по себе я все, так сказать, со своей колокольни филологической смотрю, огромное значение для формирования эстетического чувства и огромную роль в эстетическом восприятии играет вот эта эмоция, на мой взгляд, играет вот эта эмоция, которая похожа на страх, а зачастую даже неотличима от страха. Вот недаром в свое время Пушкин срифмовал «прекрасен», и ужасен. Это Генрих Сапгир, это уже потом, так сказать, пошел по его следам. А вот в поэме «Полтава», да, мы все помним стихи, где идет описание Петра Великого, он входит, лик его ужасен, движение быстрое, он прекрасен. И вот эта рифма «ужасен, прекрасен», она, мне кажется, не случайна. Она, мне кажется, вот как-то сокровенно намекает на какую-то близость, родство вот этих двух переживаний.
У нас у каждого есть свои заготовки. Я уже чувствую и знаю, что у Олега есть целый цикл лекций про эту тему. И у меня тоже уже внутри бурлит, потому что у меня свои есть лекции про детский фольклор и значение в развитии ребенка вот всех этих вот коллективных боязней, рассказываний там страшных историй, походов в страшные места коллективных, что там формируется в психике. Но, Анна, тут мы можем уйти очень далеко, поэтому...
Да, я вынуждена вас, да, так сказать, перенаправить немножко вектор.
У меня появился страх, что вся наша передача будет о страхах.
Да, немножечко, дорогие, немножечко перенаправлю вектор нашей беседы, потому что сейчас мы немножко поговорили как с доктором педагогических наук и с доктором филологических наук. А я хотела бы вернуться к нашей теме семьи, вот, и вспомнить дивные совершенно фотографии ваших внуков, которые вы выкладываете в социальные сети время от времени. И меня очень трогают какие-то, знаете, такие простые ваши тексты, рассказы просто про реакцию. Вот я помню какая-то такая очень симпатичная фотография синеглазой внучки, и вы рассказываете о том, как она... Там мама ушла, она в процессе игры поднимает голову и спрашивает: «Мама, И такое впечатление, что, да, что мама как бы ушла, но осталась в комнате. Но, знаете, вот такие рассказы, они наводят меня вот на какие размышления. У нас сейчас вот институт бабушинства, дедушинства такой достаточно, ну, разный, но зачастую, конечно, вот бабушки и дедушки, они не спешат называть себя бабушками и дедушками, да. Я слышу рассказы о том, как вот не называй меня бабушкой, я еще такая молодая. Вы молодые, красивые люди, но вот как вы к этому относитесь? Вот вы бабушка и дедушка.
Ну да, он у нас дедушка, а я его жена. Да, я тоже не бабушка.
А, вы не бабушка, ага.
Нет, нет, я тата, он дед.
Жена дедушки.
Да, я дед, а Татьяна тата.
Да, так что...
Это такое внутреннее сопротивление, что вы, как бы вас могут назвать бабушкой? Я такой провокационный вопрос задам.
Мне так сложилось исторически, я тоже думала... У меня племянницы, то есть дочери моей родной сестры, они меня с детства звали, потому что я тогда еще совсем была... юные, они меня тети не звали, они меня называли татой, татуляшкой, там, татулей и так далее. Вот все производные от имени тата, Татьяна. Вот. И это настолько закрепилось вот в нашем кругу семейном, что потом уже сестра стала звать меня татой, там, мама звала татой, так сказать. И вот, то есть вот таком на более широком уровне нашей семьи, так сказать, я персонаж под именем тата. Вот. И когда дети вот начали рождаться, наши внучки, там... У Ани в семье есть у ее супруга дедушка, бабушка, и так как они жили первое время там, то вот бабушка Лена, она была вот ежедневная бабушка, которая бабушка Лена. Вот. А я была такая вот, так сказать, прилетающая время от времени таток, которая как-то участвует. Поэтому ну вот исторически сложилось, что пока я не бабушка, а тата. Вот. А сейчас они уже там каждое следующее рождается и уже просто ну, кстати, воспроизводят это имя как имя собственное, да.
Да, и ощущают именно так. Ощущают именно так, да.
Бабушка, прилетающая бабочка.
Да.
Ну,
да.
А если серьезно, вот бабушка и дедушка, ну, в смысле, я, наверное, хотела бы представить, как это будет в моей жизни, я надеюсь. И вот как вы считаете, вот что такое, что требуется от бабушки и дедушки, чтобы быть, как мне одна наша героиня, психолог, сказала, быть ненужной, но полезной? Вот, чтобы быть полезной и чтобы не мешать при этом.
Ну, давайте я, может быть.
Ну, в вашей семье я уже вижу, да, какая очередность. Да, давайте вы.
Ну, знаете, это вот не всегда так. Ну, есть такая уже известная, затрёпанная, замыленная мысль о том, что вообще, так сказать, общение дедушек и бабушек с внуками – это вот сплошное удовольствие, никакой ответственности, да, на эту тему много шуток. Конечно, преувеличение большое. Вот. Но на самом деле здесь есть доля истины. Конечно, вот не такая идиллия, да, но вот я, например, сравниваю свои чувства, когда я был вот папой маленьких детей, да, когда у нас рождались малыши, и чувства, которые я испытываю вот теперь, когда я общаюсь с внучками, с маленькими. Да. И вот это сравнение, должен признаться, оно явно в пользу вот моего теперешнего ощущения, когда я общаюсь с внучками, потому что вот как раз к разговору о страхах. Я помню, что... вот взаимоотношения с детьми, когда они были малышами, они все вот были сотканы из каких-то тревог, из какой-то напряженности. Я помню, при всей радости, при всем счастье и так далее, я вот это помню постоянную перманентную напряженность. Напряжен, потому что ты знаешь, что ты за все отвечаешь. Все на тебе, это раз. А второе, что даже более важно, вот от этой неопытности, да, вот от этой какой-то невротичности ты как-то вот постоянно чего-то боишься. Вот, так что тема страха у нас вот такое продолжение получает. Ты постоянно боишься, что с твоим ребенком что-то случится. Ты постоянно боишься, что он вдруг отстанет в развитии. Ты боишься, что у него как-то не сложится отношения в песочнице. что и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот. А и я чувствую, что вот сейчас уже в роли деда я совершенно избавился от этих страхов. Получилось то, что называется, да, отпустить. Вот отпустить и наслаждаться, наслаждаться. Вот я ловлю себя на каком-то новом для меня чувстве внутренней свободы в общении с внуком. Это потрясающе, на мой взгляд, потому что это снимает ненужное напряжение и высвобождает и силы, и время, и энергию для вот этого полноценного беспримесного счастья, как мне кажется, в общении с внуком.
Как прекрасно звучит, здорово.
А мне вот совсем недавно открылась одна такая интересная особенность отношений как раз с бывшими детьми и с внуками. И вот именно к разговору я возвращаюсь, к нужности и полезности, да, вот, да, когда воспитываешь собственных детей, то вот эти категории нужности, полезности, эффективности, они заслоняют. Заслоняют очень многое из-за вот того, о чем Олег любит говорить. Глубину, какой-то философский такой вот контекст, да, какой-то вот такой вот контекст, более выходящий за рамки вот, вот здесь и сейчас. А тогда, когда дети заняты своими детьми, и вопрос о том, что они едят, во что они одеты, кто их сегодня учит, где, куда их кто доставляет, это все вот уже зона ответственности детей, то получается такой немножко, вот я о себе сейчас говорю, немножко такой взгляд над этой системой, да, вот как такая вот Матрона, которую я, опять так сказать, да, которая вот вырастила эту девочку, я говорю о нашей Ане, которая вот теперь сама воспитывает своих кукол. Они для меня куклы, но Аня их серьезно воспитывает. У нее вот все эти переживания, чувства, которые когда-то были свойственны мне, сейчас я их все вижу, я понимаю, что это ее вселенная, это ее чувства, это ее жизнь. А чем я могу быть ей сейчас, ну, не то, что полезной, потому что ну, не хочется мыслить в категории полезности, да, а хочется как-то каких-то других. И я вдруг увидела, когда такой вопрос задала, что она же остается моей дочкой, и если я буду являть вот этот образ, что она еще и дочка внучкам, то их мама приобретет в их глазах еще одно новое качество. И вот совсем недавно я поэкспериментировала. Мы сейчас вместе путешествуем, и Аня развивает детей, водит их по музеям. Значит, у нее жесткий график, от которого я свободна от этого графика, поэтому я по всем музеям не хожу, в которые Аня детей водит. Я сижу себе в кафешечке, пью кофе, жду, когда они вернутся. И в этот момент говорю, а я вашей маме подарок купила. И они застревают, смотрят и понимают, что не только им подарки вообще в этой жизни. Аня подхватывает и говорит, видите, у меня тоже есть мама, и она мне тоже покупает подарки.
Как здорово!
И вот это вот открытие того, что я продолжаю любить свою дочку и заботиться о ней, и тем самым даю образец вот этой вот любви и заботы мамы и дочки для этих кукол, которых там, так сказать, Аня воспитывает, развивает. Ну, это вот, наверное, моя нужность и полезность как бабушки.
Слушайте, вот это потрясающе. Сегодня мы говорим о семье с Татьяной и Олегом Скляровым, профессорами гуманитарного Свято-Тихоновского университета. С вами Анна Леонтьева. Беседа у нас интереснейшая, со многими лайфхаками. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».